Вторая глава Евангелия от Луки. Будем читать три стиха с 36 по 38. Евангелие от Луки, вторая глава, с 36 по 38 стих. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедшая славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Аминь. Когда Господь пожелал открыть правду о том, что Мессия, Христос, которого ожидал израильский народ, уже пришел, когда он возжелал эту весть донести до жителей Иерусалима прежде всего, о которых сказано, что они ожидали избавления, потому что пришествие Мессии в сознании евреев того времени вообще и жителей Иерусалима в частности воспринималось как освобождение, именно освобождение от того гнета, под которым находился израильский народ. Конечно, многие, наверное, большинство воспринимали этот гнет как гнет политический прежде всего, но были, конечно, и те, в частности, те, кто были пробуждены проповедью Иоанна Крестителя, которые понимали, что главный гнет, который тяготит человека и который может тяготить Божий народ в целом, это, конечно, гнет грехов. Вот так или иначе, когда Господь пожелал открыться тем, кто ждал Мессию, кто способен был принять эту весть, Он избрал для этого двух человек, о которых мы читаем. Ну, об одном мы сегодня не будем говорить, о нем обычно говорят, и больше всего, наверное, говорят в проповедях на праздник Сретения Господня, это Симеон. А вот второе Божье орудие для возвещения вести о родившемся Христе, это женщина, которая названа пророчицей по имени Анна. И вот сегодня мы сосредоточимся на Анне, потому что Анна – это не просто какая-то благочестивая женщина, которая жила давно-давно и к нам не имеет уже никакого отношения. Понятно, что мы с вами, люди, которые стараемся читать Библию, стараемся вникать в библейское повествование, мы, в общем-то, понимаем, наверное, что любой библейский персонаж, который нам встречается, ну, с самого начала Библии, да, с книги «Бытие» и до последней ее страницы, до книги «Откровения», они служат, в общем, для нас каким-то примером. Ну, либо положительным примером, либо отрицательным примером. У одних библейских героев мы учимся тому, какими нам надо быть. Есть и такие библейские герои, глядя на которых, мы понимаем, что уж точно не надо им подражать. Очень часто мы встречаемся с ситуацией, когда те или иные библейские герои, герои библейского повествования, они бывают достаточно сложными. В целом они положительные, но какие-то отдельные поступки их жизни, ну, вряд ли тоже могут быть предметом для подражания. Да? Безусловно, например, таким удивительным человеком, например, являлся Давид, удивительный совершенно человек, на которого мы смотрим, конечно, во многом как, например, для подражания, но, конечно, это не означает, что у Давида не было недостатков, проблем с его поведением, и понятно, что вот в грехах Давида нам не хочется подражать ему, да? Когда мы смотрим, например, на Петра, да, в целом это человек, который служит для нас тоже во многом примером положительным, но, да, есть пара моментов в Священном Писании, где Петр предстает нам не с самой лучшей стороны. И опять же, нам это дано для того, чтобы мы размышляли, потому что как раз такие библейские герои, которые в целом положительны, но имеют определенные недостатки, и у которых в жизни бывали духовные падения, они, наверное, особенно близки нам, большинству верующих, потому что в основном мы именно такие. При том, что мы являемся Господними, но есть в нас такие черты характера или такие поступки, которыми, ну, хвалиться не приходится, да? Но вот когда мы смотрим на таких людей, как пророчица Анна, это очевидно такой положительный пример, который оставлен евангелистом Лукой для того, чтобы именно дать нам пример правильного отношения к жизни с Богом. Всего 3 стиха. Ну, даже не 3, потому что 38 стих уже посвящен тому, что она делала, а самой Анне посвящено 2 стиха Евангелия от Луки во 2 главе, это 36 и 37 стих, которые мы с вами недавно прочитали. И опять же, есть в Библии такие личности, которые, безусловно, являются положительными, но которым нам подражать довольно сложно. Ну, например, апостолу Павлу подражать довольно сложно, потому что это человек, который обладал таким масштабом служения, ну, которым, в общем, подавляющее большинство активных служителей Божьих не обладает. Все-таки наши задачи обычно поскромнее, даже когда мы говорим о каких-то очень активных служителей церкви, да. или когда мы смотрим на Иоанна Крестителя. В его служении много уникального. Но в самом деле вряд ли нас Господь призывает, глядя на Иоанна Крестителя, уходить там куда-то в пустыню и питаться кузнечиками. То есть вот когда мы смотрим на таких героев веры, это тоже нас чему-то учит, но мы должны основательно поразмышлять, чему именно. А вот когда мы смотрим на пророчицу Анну, здесь все понятно. Здесь не требуется долго размышлять, вникать, чтобы понять, почему нам этот человек оставлен примером. Здесь как будто все специально оставлено Лукой на поверхности. Вот просто прими и подражай. Что очень важно, что служение пророчицы Анны таково, ее миссия такова, что ей может подражать абсолютно любой верующий человек. Потому что абсолютно любой верующий человек, даже самый немощный, самый больной, не обладающий никакими материальными ресурсами, никакими возможностями влияния на мир, даже такой человек, у которого ничего нет, и который, казалось бы, Господу ничего принести не может, он всегда может делать две простые вещи – молиться и поститься. Вот ценность опыта Анны в том, конечно, что он абсолютно доступен для любого христианина. При любых обстоятельствах жизни, практически. И нужно обратить внимание именно на то, что Бог был удовлетворен этим, на первый взгляд, простым служением. Но ведь нет ничего такого героического, на первый взгляд. Ну, человек молится и постится. Живет там где-то при храме, молится и постится. Если бы только не одно обстоятельство. Мы читаем, что на тот момент, когда Христос родился, Анне было 84 года. И эта женщина, достигшая глубокой старости, ну и по нашим-то временам это возраст солидный, а по древним временам тем более, продолжительность жизни средняя в то время была значительно ниже, чем сейчас. Вот этим своим служением занималась всю свою жизнь. Вот о ней приведены такие простые, но важные биографические данные, что она, прежде чем стать вдовой, с мужем прожила 7 лет. То есть, когда она овдовела, мы не можем знать, сколько ей точно было лет, но учитывая, что в то время в израильском народе обычно девушек выдавали замуж очень рано, ну, если пофантазировать, и если она была не самой молодой невестой, ну, пусть, хотя, скорее всего, раньше, ну, пусть она вышла замуж в 18 лет, наверное, это такой уж самый поздний срок или почти самый поздний срок, пусть так, 18 плюс 7, 25. Это если она еще не раньше не вышла замуж. Да, скорее всего так. То есть, вот этим служением поста и молитвы она занималась практически 60 лет приблизительно. 60 лет служила Богу постом и молитвой. И Господь ее за это благословил. Она ничего больше не делала. Ну, так скажем, по большому счету она ничего больше и не могла делать. Но Бог отметил ее за ее верность в этом служении. Одна из проблем наших, возможно, сейчас состоит в том, что мы очень часто не понимаем до конца ценности этого служения. По разным причинам. Ну, во-первых, среди людей и в церкви тоже подчас как-то больше замечается служение, которое на виду, которое вот можно лицезреть. А молитвенное служение, оно же тихое служение. Тихое служение. И оно должно быть таковым. Потому что, чтобы Господь слышал наши молитвы, мы должны быть скромными, а не показушными. Потому настоящих молитвенников в церкви обычно просто не видно. Не живут так, как Христос заповедал, да? В основном молятся, закрыв за собой дверь, не пытаясь ни перед кем показаться. И вот молится себе человек и молится. Ну, как было и с Анной, судя по всему. Господь-то ее отметил, но вряд ли ее замечали ее современники, которые вместе с ней жили в Иерусалиме в то время. И вот и сейчас есть люди, которые особенно посвящают себя этому служению, и их не видно. Но молитва – это основа любого благословения в личной или христианской жизни, или в церковной. Вот эти тихие молитвенники и постники, они на самом деле могут оказаться в глазах Божьих более значимы, когда мы придем ко Христу, и более увенчаны, чем те, кто на виду, чем музыканты, чем проповедники. Может оказаться именно так. Очень важно понимать, что это, когда мы говорим о молитве и посте, то это то самое важное, чем мы, наверное, Богу можем послужить. Это, конечно, не означает, что все должны все бросить, ничего не делать, и только молиться и поститься. Но без молитвы и поста мы не можем рассчитывать на обильные Божьи благословения ни в каком служении, ни в какой нашей деятельности. Вообще, когда мы говорим о служении, ведь это не только то, что происходит там в церкви. Вся жизнь христианская является служением, так или иначе. Потому что, как мы читаем, хочу напомнить этот текст, во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 15 стихе: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть мы искуплены для того, чтобы жить для Христа. Ну а раз так, то вся наша жизнь является служением. Мы служим Христу, когда мы в церкви, мы служим Христу, когда мы дома, мы служим Христу, когда что-то делаем, мы служим Христу, когда работаем, мы служим Христу, когда общаемся с людьми, и даже когда мы просто ходим в магазин, тоже парадоксальным образом, но мы служим Христу. Почему? Потому что мы... Для чего мы покупаем продукты? Чтобы послужить тем же членам нашей семьи, да? И вообще, каждый раз, когда мы выходим в мир, мы являем в нормальном случае правильный образ, да? Правильный образ христианина, в котором должен быть виден Христос. То есть буквально все, что мы делаем словом, делом, мы все должны делать во имя Иисуса Христа. И часто, когда у нас что-то не получается, мы начинаем искать причины. И, в общем, вроде бы ведем себя благочестиво, да? В общем, правильные вопросы себе задаем. Ну, например, не согрешил ли я чем-то? Почему у меня то не получается, это не получается? Ну, иногда находим, чем мы согрешили перед Богом, каемся, но это не всегда решает наши проблемы. Не всегда мы видим Божие благословение. Конечно, здесь тоже нужно быть очень аккуратными, потому что мы с вами неоднократно к этой теме обращались. Что такое благословенная жизнь? Благословенная жизнь – это не обязательно внешне безоблачная жизнь. Это уж точно не жизнь без испытаний. Это вообще ненормальная христианская жизнь, ну, или, по крайней мере, очень редко можно такое видеть, чтобы в жизни христианина не было очевидных испытаний, да? Но, тем не менее, мы, конечно, хотели бы, да, чтобы помолились, и Бог там благословил наше служение в церкви, или мы помолились, и Бог благословил наше служение. Я вот сейчас сказал, мы хотим, чтобы мы помолились и... Ну, а что на самом деле за этим стоит? За этим стоит две фразы или три, которые мы Богу сказали, или вообще одну. Как мы просим о Божьих благословениях, да? Ну, вот таких простых. Господи, благослови меня, я сейчас хочу о Христе там кому-то рассказать. Ну, помолились, помолились. Но согласитесь, что такая молитва очень далека отстоит того, как молитвой служила Анна. Как мы читаем, она предстояла перед Богом день и ночь. То есть она этому не посвящала пару фраз. И действительно, молитва – это служение, к которому нужно относиться серьезно. Вот одна из проблем, почему мы в духовном... Одна из причин, почему в духовном отношении мы получаем меньше, чем хотели бы, состоит не в том, что мы не молимся. Понятное дело, что мы как-то молимся. Но именно в том, что мы молимся как-то. Слегка, чуть-чуть. И здесь дело даже не в том, что там молиться надо часами. Мы, конечно, можем вспомнить слова Христа, который, в общем-то, говорит о том, что не надо слишком уповать, скажем так, на многословие. Но даже когда мы, может быть, молимся там не днями, не ночами, хотя Христос нам на своем примере показывает, что такое уместно, в общем, тут, наверное, самый главный вопрос – это вопрос качества, это вопрос погружения в молитву. Я бы сказал, что мы сейчас живем во времена, ну, по моему ощущению, мы живем во времена суетной молитвы, поверхностной молитвы. мы сами иногда не замечаем, что мы молимся как бы для галочки. То есть вроде помолились, да, вроде по списку. Ну, помолились, отложили, бежим куда-то дальше. И даже когда мы начинаем молиться, мы имеем в виду про себя, что мы быстренько сейчас все это как-то и опять побежим в нашу жизненную суету. Между тем, как апостол Павел писал, мы, конечно, знаем прекрасно то, что написал апостол Павел в послании к в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих, но хочу напомнить, да, это его удивительные слова: «Непрестанно молитесь». Ведь когда мы смотрим на самого апостола Павла, а я думаю, что как раз через его жизнь проще всего понять, что Павел имел в виду, потому что Павел же делал очень много. Да, мы с вами говорили о том, что это был очень масштабный служитель, очень активный служитель, у него много всего было, он не мог там спокойно долго сидеть на месте, поэтому это, когда мы говорим о молитвенной жизни, это, конечно, не бездеятельность такая пассивная, как иногда пугают. Будешь много молиться, так сказать, ничего больше не, служить Богу ничем не будешь. Да нет. Апостол Павел очень многое делал, очень многое успевал. Но когда он писал непрестанно «молитесь», он, конечно, писал это, имея собственный опыт. А собственный опыт апостола Павла, судя по всему, стоял, что много чего делая, он был внутренне настроен на Господа, он постоянно находился в молитвенном состоянии. Он жил молитвой, что бы он ни делал. Поэтому он мог давать такую рекомендацию и фессалоникийским верующим, и нам, соответственно. Жить молитвой. Вот чему мы на самом деле призваны. Вот то, что умела Анна, и то, что часто не умеем, к сожалению, мы. Молиться-то мы, конечно, умеем, плюс-минус. А вот жить молитвой, быть обращенным к Господу в течение всего дня, в течение всей жизни, наверное, мы в большинстве своем близко не умеем, как это умел апостол Павел или как это умела Анна. И, соответственно, когда у нас такой внутренний молитвенный настрой постоянный, естественным его выражением является практика поста. Потому что пост – это молитвенное упражнение, это не голодовка, это не диета. Да, он обычно подразумевает какие-то телесные ограничения, если здоровье позволяет, но... Все-таки прежде всего, это, когда мы говорим о посте, прежде всего мы имеем в виду усиленную молитву. Поэтому, конечно, Бог от нас хочет активности. Бог от нас хочет активности в церкви, активности евангелизационной, активности в добрых делах, активности в служении нашим близким. Но активность бывает разной. Активность бывает суетной, когда мы поглощены какими-то техническими аспектами того, что мы делаем. И активность бывает молитвенной, когда мы стараемся быть, что бы мы ни делали, всегда молиться, всегда быть настроенными на Господа, всегда стараться сохранять себя вот в этой молитвенной связи с Господом. Как бы, какая бы активность жизненная от нас ни требовалась, и что бы мы ни делали. Можно сказать, Анне было хорошо, она была вдова. И если у нее и были дети, то они быстро выросли. И она могла спокойно всю жизнь только и заниматься, что там при храме быть, поститься, молиться хорошо ей. А у нас и то, и это, и пятое, и десятое, и работать надо, и все успевать надо, и детьми заниматься, внуками надо. Ну, конечно, мы можем так рассуждать, но не должны так рассуждать. Потому что молитва – это труд, который на самом деле является непростым всегда. С одной стороны, молитва – это Божий дар, это Божие благословение. С другой стороны, попробуйте, да? Ну, мы не можем выделить 60 лет, но достаточно выделить один день, чтобы пожить жизнью Анны. Один день, больше не надо. Один день целиком пробыть в посте и в молитве, вот с утра до вечера. И мы поймем, если мы это пытались делать в своей жизни, опять же, не просто поститься, а именно наполнять весь день молитвой, при этом мы обнаружим, что даже если мы не заняты работой, семьей и так далее, а заняты только этим, то это очень непросто. Конечно, мы не можем все подражать Анне по форме. Вот именно по той простой причине. У нас другая жизнь, у нас другие обстоятельства, но по существу вот мы видим, как Господь возблагодарил ее верность. Пусть Господь дарует нам подумать о том, какое место молитва, ну и, соответственно, пост в связи с этим занимает в жизни каждого из нас. Потому что здесь очень может быть и для меня, и для вас есть большой, великий источник дополнительных Божьих благословений, источник получения божественной благодати в нашей жизни. И кроме всего прочего, конечно, чем больше наша жизнь наполнена молитвой, тем больше шансов на то, что нам, что мы будем открыты для того, чтобы Господь действовал в нашей личности, формировал наш характер, уподоблял нас Христу. Наверное, молитва – это как раз та духовная среда, находясь в которой, мы, очевидно, становимся лучше в духовном отношении. И очень важно, чтобы молитва была центром нашей жизни. Вот пусть Господь нас сегодня благословит об этом поразмышлять, ну и не только сегодня, а и в последующем поразмышлять и найти в молитве и посте новые ресурсы, чтобы мы во всех отношениях могли действительно эффективно служить во славу Божию. Во всех аспектах нашей жизни. Да поможет нам Господь. Аминь.